Дорогие братья и сестры, на радио «Воскресенье» программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Ксения Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, нашу любимую передачу, мою любимую передачу «Пробуждая добрые чувства» мы сегодня продолжим. И что войдет в нее сегодня, в эту передачу?
Сегодня тоже у нас такой необычный будет немножечко формат. Я предлагаю сегодня поговорить, поскольку у нас же День знаний, да, о школе и школьниках.
Так.
О подрастающем поколении, так сказать. Да?
Да.
И в рубрике «Слово о словах» поговорите о том, как привить любовь к чтению.
Да,
вот как привить любовь
актуально.
К слову, да? Это вот, мне кажется, очень актуально. И вы знаете, вот ведь нет рецепта-то. Любопытно ведь то, что рецепта нет. Но вот мы попытаемся сегодня с опорой на не нашего соотечественника, а на французского педагога дать вот этот рецепт. Может быть, кому-то понравится. Я в своей практике преподавательской иногда использую этот рецепт.
Так.
И он дает плоды, вот. Признаюсь откровенно, он действительно дает свои плоды, поэтому, может быть, покажется интересным.
Так.
Ну и по сложившейся традиции у нас сначала эпиграф, да, слова, которые мы очень любим, и с удовольствием их каждый раз цитируем. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя, слово проплывало в вышине». Вот слово, да, вот его сила, его мощь, вот оно проплывает. Я вот, когда читаю эти строки, всегда думаю о том, что вот насколько оно прекрасно, это слово, да. Так вот, как привить любовь к слову, как привить любовь к чтению? И вот на что сразу хочу обратить внимание. Вот смотрите, вопрос, да, любите ли вы читать? Глагол «любить». А вот как можно... Вот любовь, это же вот то, что не подвластно, собственно, объяснению. Вот как можно эту любовь привить? Вот мы же иногда любим вопреки. Иногда мы не можем понять причины нашей любви. А согласитесь, когда мы спрашиваем про любовь к чтению, мы как раз задаем вопрос, используя слова «любовь», «любить». Да? И вот сразу же парадокс. То есть, а как это тогда? Как? А он не любит. Ну вот вы можете объяснить, почему, да, вы не любите, там, не знаю, условно, морскую капусту, допустим,
да?
Или вареный лук.
Вот, морская капуста полезна,
да,
казалось бы,
да? Ну я, может, неудачный пример привела, кто-то может... А кто-то любит и говорит, а я очень люблю, а другой человек не любит, да? Вот, а объяснить не может, то есть он понимает, что полезно, но сделать ничего не может. И вот эта любовь к чтению, да, вот она как формируется? А сейчас, вы очень точно заметили, это актуально чрезвычайно, потому что этот вопрос задают постоянно, в том числе и родители. Что делать, да, почему так мало читают?
Ну,
что
тут,
происходит вообще?
Тут отчасти вот с этими, с гаджетами, конечно, все связано.
Ну, можно ведь и читать, используя гаджеты,
ну,
да?
Ну, так оно,
вот,
да,
вот
да.
В чем, собственно,
стороны,
проблема?
Да.
Но вот я не столько хотела бы говорить о проблеме, сколько попытаться как раз ответить на вопрос, а вот как привить,
да,
эту любовь?
Вот, да, да, это важно.
Потому что, как в свое время заметил Иван Ильин, по чтению можно узнавать и определять человека, ибо каждый из нас есть то, что он читает, и каждый человек есть то, как он читает, и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочитанного, как бы букетом собранных нами в чтении цветов. Вот мне очень понравился этот образ, да, мы становимся вот этим букетом, да.
А я бы даже, знаете, сравнила с нектаром, с медом.
Может быть, вот,
пчёлы,
тоже какой красивый образ.
Правда,
да,
вот,
да, да,
мёд,
да.
Из разных-разных-разных цветочков, а в результате
может
получается...
Может такое разнотравье быть,
да,
а могут,
да,
быть полезные растения, простые, сложные,
а
да,
даже,
деревья.
А даже некоторые ядовитые,
да,
растения,
да,
но
да,
они... Все равно в составе своем,
да, да, да,
видимо, самое важное высасывают пчелки.
И вот как вот эту любовь-то прививать, раз,
да,
это очень важно, то есть поэтому определяется человек. И я предлагаю опереться на рецепт, который был предложен французским педагогом Даниэлем Пинаком. У него есть книга «Как роман», где он как раз предлагает рецепт взращивания вот этой любви. Итак, есть 10 прав. Я вот очень коротко про эти 10 прав, опираясь как раз на эту книгу, скажу. Первое право, он ставит его на первое место, я все сохраняю Даниэля Пинака, то есть моя только интерпретация здесь будет. Право не читать.
Право?
Не читать.
Не читать.
Да. Разрешите и себе, и другому не читать. То есть здесь не может быть насилия ни в каком виде. В любви же недопустимо насилие.
Ну да.
Любовь – это принятие. Угу. Принятие вот в высшем таком понимании.
Принимаешь?
Да, совершенно либо верно.
Либо не принимаешь.
Совершенно верно. Второе право – право перескакивать. Вот это ведь очень любопытно. И я приведу простой пример. И наверняка радиослушатели со мной согласятся. Романы «Война и мир» изучают очень рано в школе. И ведь большинство пролистывает некоторые страницы.
Перескакивает.
Согласитесь.
Да?
Девчонкам, как правило, интересно то, что связано с любовным вот, развитием сюжета.
Ну да, там семьи, любовь.
А вот эти сражения, они как-то остаются за скобкой. И ты их перескакиваешь.
А открываешь, еще перескакиваешь философию Толстого.
Совершенно верно. Mm-hmm. Ты, видимо, еще к ней не готов, она, ты не созрел, она неинтересна тебе. Так вот, не нужно за это ругать. Нужно разрешить. То есть, вот пусть это будет право перескакивать.
Mm-hmm.
Разрешаем себе перескакивать.
Mm-hmm.
Второе право, третье право. Право не дочитывать. Вот тоже любопытно, да?
Да.
Ты начал читать, и что-то пошло не так. Откладываем. Не боимся, не стыдимся этого. Ничего страшного. Может быть, мы не вернемся к произведению. Такое тоже бывает.
А может быть, вернемся.
А может, вернемся.
На каком-то этапе своей жизни.
Да, совершенно верно. Четвертое право. Право перечитывать. Вот мне очень нравится это право, потому что сам Пинак объясняет через очень красивый образ, что такое перечитывание. Это наслаждение постоянством и нахождение в нем каждый раз нового очарования. Красиво, да? Наслаждаешься постоянством. Вы знаете, некоторые не понимают перемены. Там, с Новым годом, да, с новым счастьем. Зачем мне новое, если у меня,
если у меня старое есть?
Да? Да. То есть вот это вот перечитывание...
Это обретение да. нового чего-то такого.
В старом, в привычном, старом, да, вот в этом привычном. Постоянстве. И поэтому...
Это своего рода углубление просто.
Согласна.
Идет, да?
И может быть, если ты не читаешь новое, да, но постоянно перечитываешь старое, это очень неплохо. То есть, ну, ничего страшного. То есть, ты разрешаешь, да, вот это. Mm-hmm. В том числе и подрастающему поколению. Ведь они же еще формируются только. Следующее право. Право читать, что попало. Вот любопытно. Это вот, знаете, такой вариант копания, что ли, да? Вот ты ищешь, и ты в конечном итоге можешь выйти как раз на хорошую, серьезную литературу. Но чтобы научиться отделять зерна от плевел, тебе вообще-то надо познакомиться и с не очень хорошей литературой. Так вот, пусть наши дети, вот если мы говорим про детей...
Копаются в этом.
Пусть копаются.
Mm-hmm.
А они будут развивать вкус.
Mm-hmm.
У них будет развиваться моторика, да, вот это вот. Дальше. Шестое право. Право на баваризм. Вот тоже мне нравится
право
очень.
Право на
баваризм. Да, мадам Бавари, слово образовано как раз от имени собственного, да, что означает по Пинаку это. Это чтение с упоением, с восторгом. Mm-hmm. То есть чтение как удовольствие.
Mm-hmm.
Я не ищу ответы на какие-то вопросы, я получаю удовольствие от чтения.
Угу. Вот просто да, получаю
да.
удовольствие.
Вот одни получают удовольствие от хорошего блюда, да, от просмотра кинофильма, а я удовольствие от книги.
Вот мне нравится, как пахнут страницы, мне нравится шелест вот этот, да, мне нравится мне тишина.
Шрифт вот этот,
да,
вот,
да, да. Да-да-да-да.
Нравится, что начинается, может быть, вот с новой строчки, как
да.
Это, вот, с этого кусочка, вот, да, допустим, да, 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 именно.
Да. И вы знаете, иногда детки некоторые, они так вот странички переворачивают, и вот видно, что он наслаждается.
Угу.
Может быть, он еще ничего не понимает. Может быть, он даже возьмет книгу в библиотеке домашней, которая ему не по возрасту, и будет просто перелистывать странички и что-то там выхватит. Вот пусть у него будет это право.
Еще одно. Баваризм.
Да, на баваризм. Право читать, где попало. Вот мне это тоже нравится. Может быть, помните...
Едешь в транспорте, да, и читаешь.
Фильм «Усатый нянь», там был малыш, который вот... Все взрывалось, а он читал. Вот это читать, где попало. Восьмое. Право читать вслух. Вот очень ведь любопытное, да? Некоторым это необходимо.
Да, да, да.
Задействовать слуховую еще память, не только зрительную. Девять. Право заглянуть на минутку, пробежаться. Вот согласитесь, если у меня нет...
Времени
на то, чтобы побывать в Венеции в течение полугода, а есть всего 2 дня. Пусть будут 2 дня. Вот, может быть, с книгами то же самое.
Ну да.
Ну и 10-е – право молчать о прочитанном. Вот как не вспомнить Жуковского, и лишь молчание понятно говорит. Вот иногда не хочется делиться, не хочется расплескать. Вот это только мое. Вот я прочитала и не хочу рассказывать. А дети, подростки, они же в этом смысле немножко иначе, да, устроены. Вот он прочитал, не надо его сразу расспрашивать.
Не надо?
Нет. Если он не хочет говорить, дайте ему время. Угу. Вот он захочет, и это от избытка чувств говорят уста. Да, вот если сердце наполнено,
от избытка то оно... сердца даже.
Да, да, да. И они уста. Вот, соответственно, и польются, и найдутся слова, и польются вот эти вот реки величавые слов. Да? Вот очень любопытный такой рецепт, и я вначале сказала о том, что я иногда использую это, потому что когда ты работаешь с подрастающим поколением, ты определенно сталкиваешься с той проблемой, что многие вещи им просто недоступны, и они очень теряются. Простой пример, и завершу наш разговор. Вот роман «Преступление и наказание». Его изучают в школе. Постигнуть образ Сони Мармеладовой практически не дано среднестатистическому школьнику. Они не очень понимают, как девушка, а смотрите, как аккуратно, да, Достоевский обходит тему проституции, он называет ее «живущая по желтому билету». Угу. Так вот, как девушка с низкой социальной ответственностью может быть воплощением любви, милосердия и сострадания?
Идеал своего да. рода, даже они человеческий.
Это, они да. это не угу. понимают, угу. потому что вот это вот... абсолютная любовь, которая аккумулирована как раз по мысли Достоевского, здесь же еще вот это очень важно, в Соне она пока им просто недоступна. И значит, не нужно насиловать, да? Нужно, наверное, отложить это произведение и вернуться к нему, например, чуть позже.
Да, вот, замечательно.
И вот таких вот примеров вот в моей практике довольно много, да, вот Тараса Бульбу не понимают. Сложно, вообще Гоголь непонятен в определенном возрасте. Поэтому, может быть, есть смысл, да, вот разрешить себе какие-то вещи, как право не читать, право читать,
право
где
молчать.
Попало, да, право молчать, или просто получать удовольствие от прочитанного.
Даже от листания книги.
От листания, да, совершенно верно. И, может быть, тогда мы действительно сумеем привить любовь к чтению. Потому что, ну, это, конечно, вот ну, это
на,
вот...
Как говорят в русском языке, насильно мил не будешь.
Согласна. Да, совершенно верно. Вот, как точно, да.
Так же и в чтении.
Ну, вот это любовь. Да. Это просто любовь.
Это просто любовь. Ну, перейдем к следующей части нашей.
Главное, да, продолжая разговор о чтении, тоже необычно, я бы хотела соединить 2 рубрики наши, это и что почитать, и вот как анализ, да, произведения. Mm-hmm. Продолжая разговор как раз о школьниках. Mm-hmm. хочу обратить внимание на те произведения, которые вызывают у них всегда несомненный интерес. И, может быть, этот список будет полезен кому-то из радиослушателей, потому что, когда ты общаешься с подрастающим поколением, то очень часто вот именно эти книги они называют. И любопытно, что это очень разные книги, очень разные. И вот я такую небольшую подборку сегодня решила сделать. Что-то вам покажется странным, да, но это наши дети, и они, собственно, вот это любят. Итак, Николай Носов, Витя Малеев «В школе и дома». Ну, потому что все были школьниками. Потому что очень легкий язык, потому что мальчишка этот такой же, как ты. Он может быть твоим соседом по парте, твоим соседом по дому, ты можешь с ним гонять футбол, отдыхать вместе в пионерлагере. Вот он такой Витя Малеев, он твой друг, помощник, поэтому, видимо, и нравится. И что еще интересно, то, что знакомство с советским бытом происходит, а это эпоха. Эта эпоха, это с исторической точки зрения интересно. И там есть такие вот интересные размышления именно школьника о том, что есть школа, что есть друзья школьные. Да, вот мне в свое время очень нравилось, и потом, когда вот я общалась с ребятами, они тоже на это обращали внимание. Там есть такое замечание, что не надо сразу, вот, чтобы занятия начинались. Надо постепенно, чтобы ты постепенно отвыкал от прогулок на улице. Еще одно произведение – это Голдинг «Повелитель мух». Вот особенно юноши, я бы сказала, юноши в возрасте 14-17 лет, они в полном восторге от этого произведения. А оно, на минуточку, позволяет объяснить, как устроено вообще государство. Да, хотя про государство там ничего не говорится. Очень любопытно, там на примере вот этого детского коллектива показано, что должно быть управление, а иначе будет царить беспорядок. Да, и это будет приводить к трагедиям. И поэтому вот это произведение можно брать именно как то произведение, на котором можно показать, как устроено государство, что есть гражданин, да, что у тебя есть не только права, но и обязанности. И вот оно позволяет как раз это сделать. И сюжет таков, что вот очень нравится. Оно такое мужское очень произведение, мне кажется, юношам нравится, потому что заставляет их понимать свою мужскую природу. Еще одно произведение. По разным причинам ребята его называют «Робинзон Крузо».
Дефо,
Даниэль Дефо. По разным причинам, как я уже сказала, но это познание самого себя. На что ты способен, если ты вот оказываешься...
Ты будешь читать, наблюдать за этим человеком.
Да, ты часть природы.
И себя как бы ставить на это место.
Да, совершенно верно.
Сможешь ли ты...
Ведь в конечном итоге главный вопрос, который мы себе задаем, это кто мы? Для чего мы вообще вот на этой земле? Еще одно произведение. Вы знаете, вот когда ребята с ним знакомятся, а есть еще великолепная экранизация, они проникаются просто. Вот им хочется войти в это произведение. Это Джеймс, насколько помню, Олдридж «Последний дюйм». И вот столько тем в этом произведении аккумулировано, сюжет, прямо вот, чтобы затравочка такая была. Очень сложные отношения у отца с его сыном-подростком. Насколько помню, мальчику, по-моему, 12 лет в произведении. Ну, в общем, он еще очень юн. Сложные у них отношения, потому что они в разводе с его матерью, а отец всю жизнь зарабатывает деньги. И он холоден, неэмоционален. И занимается зарабатыванием денег. У него подводное фотографирование. Он делает подводные съемки. И вот однажды они с сыном уезжают на небольшой остров, чтобы отец там осуществил очередной заказ. И на острове случается трагедия. На отца нападает акула, и он тяжело ранен, фактически он без ноги, и единственный шанс у них выбраться если мальчик будет управлять тем воздушным судном, на котором они прибыли на этот остров. Все, иначе они погибнут. И вот этот последний дюйм. И вы знаете, мне однажды один из учеников сказал, осмысляя, вот ему хотелось говорить про это произведение, и он не столько говорил о силе духа, которая показана в этом произведении, сколько о том, что для него последний дюйм — это то расстояние, которое преодолевает отец и сын навстречу друг другу, потому что у них сложные отношения. И вот любопытно, да? То есть это произведение заставляет ребят иначе посмотреть на взаимоотношения их с их родителями. А это ведь очень важно. Еще одно произведение, совсем немножко у нас еще тут осталось, тоже вот, может быть, вы удивитесь, да? «Как закалялась сталь» Островского. Сильнейшее впечатление на них производит, и они очень часто его называют своим любимым произведением, потому что оно заставляет их становиться сильнее. Вот любопытно, да, ведь оно вроде бы как вот такое советское вот оно.
А ведь мы его читали и перечитывали, я помню. Думаю, я вспоминаю, какие произведения перечитывала. Конечно, «Робинзон Крузо». Интересно, что Гоголя читала в очень юном возрасте. И «Как закалялась сталь» читала я несколько раз.
Я свои впечатления тоже вспоминаю. Да. На меня сильнейшее произвело впечатление это произведение, особенно когда ты знакомишься с биографией самого писателя.
Да, то есть.
Вот эта вера, да, человеку без веры невозможно, вот эта вера в то, что ты делаешь.
Это стержень такой внутренний.
Да, сила характера и вот эти вот замечательные слова, что тебе... не должно быть мучительно больно
за бесцельно прожитые
бесцельно,
годы.
Да, вот прожитые. То есть цель должна быть. Угу. Вот это интересно очень.
Да.
Романы Ремарка. Эриха Марии Ремарка. Романы почти все называют какое-то в качестве своего любимого.
«На Западном
любимого.
Фронте без перемен», да, вот это... «Триумфальная арка».
Да, и вы знаете, у меня здесь есть объяснение. Я считаю, что Ремарк, он... прост и понятен. Он говорит о том, что волнует любого человека, но это вот еще как раз первая ступень, да, вот философия жизни, но простым языком. Ремарк тебе позволит подняться к Достоевскому, к Толстому. Вот мне так кажется, поэтому ребята называют Ремарка всегда, и он всегда, вот я бы сказала, в топе. В топе. И это и «Жизнь взаймы», и «Триумфальная арка», и «Три товарища», и «На Западном фронте без перемен». Вот все эти произведения, они очень популярны. Ну и, конечно, мы не можем с вами, то есть мы будем нечестны, и нам подрастающее поколение не простит, если мы не назовем серию книг о Гарри Поттере. Вот нравится нам или не нравится, но серия романов о Гарри Поттере, она занимает важное место в их библиотеке. Не знаю ни одного вот, среди своих учеников, не знаю ни одного, кто бы не был увлечен произведениями о Гарри Поттере. Причем вот это вот магическое, оно за скобкой. Вот удивительно, да? Вот мне всегда казалось, что их вот привлекает вот это. Вовсе
магия,
нет. Да, нет. Их привлекает то, как выстраиваются отношения между людьми. Как важно знание. То есть вот они говорят, что это произведение заставляет их иначе посмотреть на ценность
знания.
И на умение... обходить острые углы, когда ты общаешься с людьми. То есть вот не будем сбрасывать, да, я знаю, что взрослые, да, зрелые, они так вот категорически, да, отбрасывают серию этих книг, они не принимают. Но вот что нам делать, да? Право читать, что попало, должно быть. Что попало, должно быть. Поэтому вот посмотрите, какой разноплановый список получается. Но при этом я хочу обратить на это внимание. Практически нет авторов наших. И может показаться, что...
Ну, Островский только, и то он, так сказать...
И Носов.
И носом, да. И то он, так сказать, из другой немножко эпохи.
Да, как бы, да. И может показаться, что... Mm-hmm. Да как же так? Вот, а русская литература?
Да.
Вот как же так? Мое глубокое убеждение, что в подростковом возрасте еще не все просто готовы к ней. Именно поэтому они выбирают более легкие варианты. Это более легкие варианты. Это как раз возможность подготовиться к тому, чтобы познакомиться с Достоевским,
они могут,
Толстым,
Тургеневым. Они могут на этом этапе освоить вот эти вот то, что там есть в этих книгах, потому что на больше, на какие-то там философские, так сказать, размышления и прочее.
Они еще просто не
они
готовы.
Не готовы.
Почему вот снова вернусь к Даниэлю Пинаку, да, почему, мне кажется, вот его рецепт, он вполне себе жизнеспособен, когда он говорит право читать, что попало, да, вот если мы с этих позиций посмотрим, пусть читают, потому что это великолепные образцы зарубежной прозы.
Да.
И эти более легкие, тут ни в коем случае мы не умаляем глубины произведений, но более легкие в плане философии, безусловно, произведения, они позволяют подготовиться. Это не означает, что обязательно ты прочтешь после того, как ты прочел Ремарка, ты обязательно прочтешь всего Достоевского. Но
подход
но
уже
вероятно, что, скорее
подход
всего, ты
будет,
прочтёшь.
Да.
Да, потому что это более высокая ступень.
Значит, на этом, в этом возрасте человек еще готов вот для того, чтобы осваивать вот этот материал.
Да,
именно этот материал.
Легче. Они сами говорят, легче. Угу. То есть вот, как показывает общение, да, они именно на категорию «легче». Они вот, они иногда извиняясь вроде бы так, что я не понял Достоевского. Ну, ничего страшного. Вот, на мой взгляд, в этом нет ничего страшного, потому что не все готовы. Кто-то готов и в 11 лет. Безусловно, мы не можем с вами таких сбрасывать со счетов. Мы говорим про среднее вот по больнице. И вот когда спрашиваешь, ребята называют вот эти произведения, и мне кажется, вот этот список, он интересен, потому что родители могли бы взять его на карандаш и использовать плавно, да, можно ведь устраивать такие вечера чтения, обсуждения. Вот, например,
семейное такое,
в моей практике однажды был такой вариант, я показала фрагмент из фильма, снятого по «Последнему дюйму» Олдриджа, да, по этому произведению, и не показала, чем закончится этот фрагмент, и попросила объяснить, вот как они видят концовку. Получились очень разные варианты, но важно то, что все прочли. То есть вот заинтересовав, да, можно... Если ты заинтересовал, да, ты можешь привлечь к чтению как раз, то есть вызвать этот интерес.
Да, да, да.
А уже дальше, ну, как получится, да, как получится. Поэтому вот получать удовольствие от чтения – это тоже очень важно. Ну и завершая, раз мы говорим про школьников, то, мне кажется, в логике как раз будет отрывок из оды Ломоносова «Науки юношей питают». Да, вот действительно ведь питают. «Науки юношей питают, отраду старым подают, счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут, в домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха, науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в городском шуму и наедине, в покое сладке и в труде». В общем, знание – сила, и именно оно питает нас и делает, в общем-то, нас созданными по образу и подобию Божию. Потому что иначе какое образование, да? Какой образ мы творим?
Ну что ж, я думаю, что вот, наверное, вот таким вот советом по поводу того, как детей приучать к чтению, что читать, должны заинтересоваться наши слушатели, взрослые
вдруг
слушатели.
Вдруг кому-то, да, будет полезно.
Взрослые слушатели для того, чтобы как-то вот постепенно не насилуя, так сказать, не нажимая, но постепенно подводить детей, там, внуков своих, значит, к чтению.
Вы знаете, мне еще кажется, что это полезно еще и потому, что ты тогда ведь лучше их психологию понимаешь.
Да.
То есть ты же то, ведь это же вот когда я вспоминала, как один из учеников моих, он предложил, что вот этот последний дюйм у него, трактовка у него такая была, это вот то расстояние, которое преодолевает отец и сын навстречу друг другу. Ведь мы же должны идти друг другу навстречу, чтобы понять их. Понять их, а они, может быть, будут пытаться понять нас. Но разница же принципиальная в том, что мы-то были в их возрасте, а они-то в нашем еще нет. Поэтому нам легче. Вот я считаю, что нам легче найти к ним путь. Потому что нам было 16-18.
Опыта больше. Да, опыта
а
больше.
Им еще не было столько, сколько нам.
То есть мы уже имеем жизненный опыт, да.
Поэтому тут, конечно, от нас больше зависит.
Конечно, конечно.
И возможность познать вот их, да, интересы, не отмахиваться, как от назойливой мухи.
Нет, ни в коем случае. Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу, которая звучит, название звучит так, «Пробуждая добрые чувства». В студии радио «Воскресенье» была вот с такими замечательными советами о том, как пробуждать любовь к чтению. Сегодня у нас Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Спасибо вам за эти советы. Я думаю, что стоит к ним прислушаться нашим радиослушателям и как-то помочь чадам своим.
И вам спасибо, было очень приятно.
Спасибо, спасибо большое, Ксения Борисовна.
Всего доброго.
Приглашаем, ждем вас еще.
С удовольствием.
До свидания.
Всего доброго.